Здравствуйте. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. И вчера я была свидетелем живой иллюстрации к только что прозвучавшим в эфире словам святителя Гермогена о том, что нам нужно делать все, что зависит от нас, а Господь обязательно сделает то, что зависит от Него. Вчера должно было рассматриваться дело в одном из судов общей юрисдикции о признании прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица православного прихода, то есть религиозной организации Русской Православной Церкви. Этот православный приход был зарегистрирован в качестве юридического лица, то есть был наделен правом юридической личности, правами юридической личности еще в 1992 году, когда и речи никакой, ни о каких идентификационных номерах не шло. И вот теперь этот приход хотят признать несуществующим, лишить его прав юридического лица, потому что этот приход не хочет, вот это объединение православных христиан, не хочет, это коллективная личность, если говорить правовым языком, не хочет получать идентификационные номера, заменяющие имя этого прихода. А имя этого прихода – это приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Вот православные прихожане, о записи происходившего расположено на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Они приходили и в предыдущее заседание, которое было 8 августа, и во вчерашнее. Они пытались войти в зал суда, чтобы присутствовать. Это открытое судебное заседание, чтобы присутствовать на процессе. Но из более чем 100 человек, пришедших к залу суда, в суд пропускали строго только 16 человек, включая представителей. И все остальные, знаете, стояли за этим металлическим решетчатым заборчиком в окружении сотрудников правоохранительных органов, с иконами в руках читали молитвы. Произошло, на мой взгляд, чудо. Представители Министерства юстиции вчера сами забрали свой иск. Они отказались от своих исковых требований. Конечно, они грозились там всякими страшными угрозами, что они обязательно ликвидируют этот приход в дальнейшем. Но, тем не менее, вы знаете, когда председательствующий зачитывал определение о прекращении этого позорного для России процесса, в котором именем России хотели признать прекратившим свою деятельность православный приход, существовавший без перерыва в течение 400 лет в России, вот такова история этого прихода. Знаете, когда судья произнес удивительные слова, что никогда больше заявитель не сможет обратиться с этими позорными, ну, позорные, я добавляю, с этими требованиями в отношении этого прихода в суд, произошел эффект очень удивительный. Ну, конечно, не было никаких звуков громких в суде, но вот ощущение было, как будто бы рухнула какая-то зловещая цитадель у нас на глазах. И, конечно, все это произошло только по милости Божией и по молитвам, усилиям тех людей, прихожан, которые, по сути, молились, уповали на милость Божию и делали все, что от них зависит, не думая о том, каковы будут результаты, что они от этого получат лично и кто на них смотрит сейчас со стороны. Вот так у них получилось, потому что они сделали то, что зависит от них. Ну, а Господь сделал, обязательно делает то, что зависит от Него. И когда мы сомневаемся в этом, что Господь это обязательно сделает, мы, наверное, совершаем большую ошибку жизненную. Вот так укрепил нас Господь вчера. Нам посчастливилось быть свидетелями такого чуда на нашей русской земле. Слава Богу за все. И поэтому я думаю, что не зря эти два процесса так сложилось. Процесс о ликвидации этого православного прихода и процесс о признании недействительным постановление правительства Российской Федерации о паспорте гражданина Российской Федерации, вот так Господь соединил по времени прохождение этих процессов практически параллельно. Потому что 8 августа проходило первое заседание вот этого процесса против православного прихода. 9 августа состоялось заседание в Верховном суде Российской Федерации по иску православной христианки, рабы Божией Людмилы. Всех прошу молиться за нее, за ее здоровье. Так Господь ее избрал из всех нас, чтобы она стала лицом, участвующим в деле, по нашему общему процессу на самом деле. Один из представителей Людмилы, приехавший в этот процесс, который представлял ее интересы там, раб Божий Иоанн, он привез с собой Верховному суду продемонстрировать количество людей, на самом деле подавших такое заявление в суд только в его поселке, в котором он живет. Он показал более 100 обратных уведомлений, пришедших этим людям, проживающим в далеком башкирском селе, подавших такое заявление в Верховный суд. Вот сколько у нас в России таких сел, и сколько таких заявлений, слава Богу, было получено в Верховном суде. Ну вот как бы в голове всей этой группы раба Божия Людмила, и поэтому всех прошу вас за нее, за ее здоровье помолиться. Вот, поэтому принимали нас в Верховном суде очень хорошо, благодаря тому, что вот все, кто подал такое заявление в суд, его подали. Мне уже приходилось бывать в Верховном суде, когда мы пытались обжаловать постановление правительства, утверждающее порядок присвоения, применения идентификационного номера налогоплательщика. Тогда с нами поступили немного иначе. Нас познакомили с очень любезным адвокатом, господином Луценко, который просто вхож был в Верховный суд запросто, открывал там все двери. Его в каждом кабинете поили кофе с сахаром любезно. Но этот господин Луценко просто в моем присутствии заключил договор с председательствующим конституционной коллегией господином Федотьевым о том, как будут развиваться события в дальнейшем. Знаете, вот как в американском кино, когда адвокат и председательствующий в процессе сразу как бы договариваются, как пойдет процесс в дальнейшем. Да, наше заявление тогда было удовлетворено внешне. Это было такое заявление о постановлении нарушенного процессуального права. Нам отказали в принятии иска об обжаловании этого постановления правительства о порядке присвоения применения ИНН. И мы пытались добиться, чтобы это дело вообще было назначено. И вот на данном этапе, когда вот к нам присоединился господин Луценко, наше заявление было удовлетворено. Но было сделано так в дальнейшем, что никогда больше этот вопрос в Верховном суде не рассматривался. Но почему я сегодня об этом вспоминаю? Потому что очень похожа ситуация. Дело все в том, что когда людям начали присваивать ИНН, именно тогда, я в частности, мы присоединились к движению «За право жить без ИНН». И когда мы ознакомились вот с ситуацией, с теми правовыми документами, которые на тот момент уже существовали, а это Налоговый кодекс Российской Федерации и вот этот приказ о порядке присвоения и применения ИНН, конечно, мы представили всем членам движения «За право жить без ИНН», а тогда, слава Богу, в состав этого движения входило множество священников. Мы предложили им, конечно, выступить с исками против присвоения ИНН, с исками о признании права каждого человека участвовать в налоговых отношениях без идентификационного номера, и чтобы вот эти идентификационные номера уже присвоены были уничтожены. Тогда это звучало признано недействительными по тому праву, в рамках того права, которое действовало тогда. И, конечно, мы начали обжаловать и сам приказ о порядке присвоения и применения ИНН. Но, знаете, как только мы это сказали, еще тогда за этим столом, за которым все тогда сидели, сразу один из членов этого движения вытащил уже готовое решение Верховного суда по этому вопросу, по иску господина Панова, по заявлению господина Панова о признании недействительным этого приказа. И нас стали сразу убеждать, да ни в коем случае не надо обращаться в Верховный суд. Вы понимаете, это будет очень ненужно, вредно, плохо. И вообще в суды обращаться не надо. Ну, мы просто не будем брать эти идентификационные номера. И все. Но, однако, те люди, которые тогда были участниками этого движения, особенности духовные лица, они благословили нас тогда на то, чтобы бороться и в судах тоже, слава Богу. И закончился этот процесс ведь чем? Было множество отказных решений, были положительные решения, конечно, незабываемое решение Приозерского суда, вынесено теперь уже покойным, Царством Небесное, православным христианином, судьей Виктором Шелудяковым. Вот по поводу ИНН. И были постоянные отмены этих положительных решений. И даже есть решения, которые положительные, вступили в законную силу, и даже многим выданы исполнительные листы в России. Я об этом рассказывала. Таких 80 человек есть в мире. Людей, которым выданы исполнительные листы на уничтожение присвоенных им идентификационных номеров. Причем каждый из них имеет по 3 экземпляра таких листов, да, по уровню под применение номера территориальный, региональный и федеральный. Но, тем не менее, чем все это завершилось? Тем, что в налоговый кодекс было внесено изменение. В пункт 7 статьи 84 вошла новелла, говорящая о том, что никому не нужно применять даже присвоенный номер. Каждый человек вправе участвовать в любых отношениях, связанных с налогообложением и вообще в любых налоговых отношениях, без указания идентификационного номера налогоплательщика. Что это значит? Это значит, что система сохраняется, так как администратор, управляющий этой системой, он, конечно, находится не в России, эта система наднациональная, и ее администратор находится где-то за пределами России. И наши уважаемые работники и руководящие тоже, они просто не в состоянии что-то изменить в этой системе, раз запустив ее сюда, к сожалению. Но это отдельная тема. Вот. И поэтому вот такой результат был деятельности православных христиан, которые многие годы ходили по этим скучным судам, многие годы боролись против применения ИНН в отношении них и продолжают бороться и сегодня. Поэтому ни в коем случае нельзя верить тем, которые предлагают получать какие-то справки, какие-то промежуточные документы. Я уже теперь перехожу к паспорту, по аналогии с ИНН, которые как бы дают нам возможность какое-то время прожить в такой, знаете, удобной ситуации, что вроде бы мы можем и права свои реализовывать, а вроде бы мы не особо и грешим. Но, тем не менее, это неправильный путь, и этот неправильный путь всегда ведет, так сказать, к большому поражению. Но это нужно понимать, ведь вот с ИНН сколько людей отказалось от борьбы реальной, активной, получив справку о том, что номер якобы их признан недействительным. Понимаете? Потом, через несколько лет, эти справки были признаны выданными какими-то неквалифицированными людьми, совсем не от имени Федеральной налоговой службы и прочее, прочее. Вот так и здесь. Вот все вот эти замены, эрзац, документы, разнообразные временные удостоверения личности, свидетельства об отождествлении и прочее, даже паспорта СССР, понимаете, это полумеры. Мы с вами уходим в разнообразные ниши и исчезаем с поля боя. Вот уходим от того, что мы обязаны делать. А на самом деле мы должны бороться за то, чтобы в России вообще не было идентификационных номеров человека. Чтобы человеку номер не присваивался ни внутри системы, и, естественно, не делались попытки заставить человека пользоваться этим номером. Чтобы не было автоматической идентификации человека как таковой. Вот против этого мы должны бороться. И должны бороться за чистый, хороший паспорт гражданина Российской Федерации. Без всякого формирования биометрического идентификатора, без применения в нем личного кода, ни визуального, ни где-то там в недрах электронного обмена в отношении владельца паспорта. И что самое удивительное, вот сейчас передо мной публикации в прессе, дело ведь прошло 9 августа по паспорту, да, по машиносчитываемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации, и уже 9 августа множество средств массовой информации в интернете сделали публикации по этому вопросу. Само по себе это удивительно, потому что мы никого туда не приглашали. Но я понимаю, что в Верховном суде постоянно находятся какие-то корреспонденты, которые следят за делами, проходящими там. Но, тем не менее, мы специально никого в это дело не приглашали, и корреспондент Интерфакса, который подошел к нам после завершения этого процесса, вот, на мой взгляд, совершеннейший молодой человек, почти ребенок для меня, он все так удивительно правильно понял сразу, что это само по себе тоже чудо. Ведь вот годами сидим, объясняем, книги пишутся на эту тему, статьи, послания соборные, и никак не могут люди понять, ну каким таким образом номер присваивается человеку, и как это он заменяет его персональные данные, и что такое личный код, и как же это он так связан с антихристианской символикой, кодом доступа 666. А тут вот человек вдруг сразу все схватил, сразу понял, опубликовал. И то, что он написал, сразу поняли в других средствах массовой информации, и тоже опубликовали. Знаете, так получилось, что уже утром, когда мы вернулись из Москвы и 10 числа читали в интернете, искали новости по этому вопросу, будут они или нет, мы увидели, что это все было опубликовано уже 9 числа. И, по сути, кто захотел в России, тот узнал о том, что вообще такое дело состоялось, что православные люди в России борются против личного кода, присваиваемого человеку, и что этот код связан с антихристианской символикой, кодом доступа в файл 666. Вот это все вдруг было понято и вдруг было донесено до жителей России и мира. Вот это чудо, это удивительный результат тех усилий, которые были предприняты вами. В данном случае, конечно, нельзя говорить, что цитадель рухнула, это было бы преувеличением, но тем не менее сам по себе процесс был удивительным. И само назначение этого процесса именно 9 августа тоже было удивительным, и я постараюсь вам об этом рассказать, но после перерыва.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Но сейчас я процитирую вам одну из публикаций в газете «Ру». Это новости «Хроника дня» за 9 августа 2011 года, 17:46. Это через 3:30 после того, как был закончен наш процесс. Верховный суд отказал православным активистам, которые протестуют против кодов и штрих-кодов в паспортах. С иском к правительству в суд обратилась жительница Санкт-Петербурга Людмила Румянцева. Как пояснила ее представитель Анна Пугачева, истица просила отменить постановление правительства о внесении в общегражданский паспорт машиночитаемой записи, в которую предполагается вносить личный код гражданина. По сведениям Пугачевой, паспорта с данной записью уже выдаются с 1 июля. Она пояснила, что формальным основанием для иска стало нарушение, по мнению заявительницы, при автоматическом считывании и обработке личного кода владельца паспорта. Один из православных активистов, пришедший в Верховный суд, пишет газета, пояснил Интерфаксу, что требование исключить из паспорта место для личного кода гражданина связано с тем, что в системе доступа в информационную базу встречается код доступа 666, число зверя. Священный Синод Русской Православной Церкви объявил о своем неодобрении новой системы постановки граждан на учет еще в 1999 году. Так как присвоенный человеку идентификационный номер мог бы расцениваться как число зверя. И вот несколько публикаций. У меня сохранено в компьютере около 8 таких публикаций в разных редакциях, которые вышли уже 9 августа по этому вопросу. Вы посмотрите, как емко излагают наши уважаемые корреспонденты то, что происходит сейчас в России вот по поводу в связи с борьбой против присвоения людям идентификационных номеров и против связи этих идентификационных номеров с кодом доступа 666. Что же происходило в этот день в Верховном суде? И в чем же чудо того, вот то, что я сейчас упомянула до перерыва, что это дело было назначено именно 9 августа, именно в это время? Дело все в том, что паспорта с новым реквизитом, машиносчитываемой записью, выдаются в России с 1 июля 2011 года. Как гласит постановление правительства в новой редакции, включающий в себя данные о содержании машиночитаемой записи в паспорте гражданина Российской Федерации, говорится о том, что правила и порядок формирования, и способ формирования машиночитаемой записи должен быть определен Федеральной миграционной службой. Но, тем не менее, такой приказ на момент рассмотрения иска не был принят. Паспорта с 1 июля уже выдавались и выдаются. Машины, читаемые записи в них формируются. Однако нормативного акта Федеральной миграционной службы о порядке формирования, о правилах и способах формирования машины, читаемой записи, отсутствует по сей день. Потому что этот приказ был возвращен Министерством юстиции, Федеральной миграционной службе без утверждения. И, естественно, в процессе возник вопрос, так как в соответствии со статьей 11 Гражданского процессуального кодекса к разрешению спорного правоотношения суд обязан применять те нормативные акты национального и международного права, которые регулируют это спорное правоотношение. Естественно, мы задали вопрос уважаемым представителям Федеральной миграционной службы, которая представляла интересы правительства в этом деле. Раз выдаются паспорта с 1 июля с машиночитаемой записью, то на основании каких документов это происходит? Вы знаете, конечно, очень долго сопротивлялись уважаемые представители Федеральной миграционной службы. Они говорили сначала, что они вообще ничем не руководствуются, потом, что все-таки чем-то руководствуются. И что то, что, на чем мы обосновали свои требования в заявлении, совершенно не имеет никакого отношения к жизни. Но, тем не менее, после того, как уже было заявлено конкретное ходатайство представителя Румянцевой о том, чтобы Верховный суд Российской Федерации наконец запросил у Федеральной миграционной службы тот документ, на основании которого выдается людям уже полтора месяца паспорт с новым реквизитом. И когда уже судья в жесткой форме потребовала у 5 представителей Федеральной миграционной службы наконец ответить на этот простой вопрос, на основании чего вы выдаете людям основные документы, удостоверяющие их личность, представьте нормативно-правовой акт, мы услышали из уст представителя Федеральной миграционной службы, сотрудника отдела паспортизации граждан Российской Федерации, господина Полякова, Н.И., говорят, Николая Ивановича. У меня вот есть копия его доверенности здесь, но мне сейчас сложно ее найти сразу. Так вот, этот господин Поляков, и сейчас я читаю страницу 15 заверенного Верховным судом протокола судебного заседания Верховного суда Российской Федерации 9 августа 2011 года по делу ГКПИ 11-902, которое проходило в Москве. И, знаете, теперь в Верховном суде такая вот запись ведется, аудио, и каждое слово, которое произносится в этом суде, уже Верховный суд не может, так сказать, вырубить топором и обязательно заносится в протокол судебного заседания. Вот у меня этот протокол получен в полной форме, заверенной печатью Верховного суда. Это подлинный документ, и в нем слова господина Полякова. Вопрос, какими нормативными документами руководствуется Федеральная миграционная служба при формировании, заполнении паспорта гражданина Российской Федерации с машиночитаемой записью. Вот что он отвечает. Паспорта с этой записью, я цитирую работника Федеральной миграционной службы, выдаются, Российской Федерации, выдаются с 1 июля 2011 года. Федеральная миграционная служба России устанавливает способ и правила заполнения машиночитаемой записи. Личный код в паспорт не вносится Вот обратите внимание, это вот первый фактор, на который я сейчас сразу обращаю ваше внимание. В данный момент, далее говорит господин Поляков, мы, то есть Федеральная миграционная служба, руководствуемся требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиносчитываемым проездным документам, которые изложены в ГОСТе номер R52535.1-2006, машиносчитываемые паспорта и международным стандартам ИКАО, Международной организации авиаперевозок, ДОК-9303, машиносчитываемые проездные документы, часть 1, машиносчитываемые паспорта. Ну, я хочу вам напомнить, что мы в прямом эфире находимся, и вы можете обращаться ко мне с вопросами в прямом эфире по телефону 303-303-90-83. Вот по вопросу, который мы сегодня освещаем в программе. Что это значит? Что значит, что Федеральная миграционная служба руководствуется ГОСТ R52535-1-2006 и документом Международной организации авиаперевозок 9303, машиносчитываемые проездные документы, машиносчитываемые паспорта? Если открыть эти документы и прочитать их, мы увидим, что под видом паспорта гражданина Российской Федерации, то есть внутригражданского паспорта, гражданам России сегодня выдаются, и я теперь цитирую сейчас в данный момент техническую спецификацию вот этой вот Международной организации авиаперевозок, выдают глобальный интероперабельный документ, содержащий в себе личный код владельца паспорта. То есть этот документ применимый во всем мире. И тот человек, который сдает свои персональные данные при получении этого паспорта, сдает их не в систему учета Российской Федерации, а вот в эту глобальную наднациональную систему сбора и обработки данных о каждом жителе Земли в автоматическом режиме. И получая этот паспорт, написав это заявление, человек, собственно, дает согласие на то, чтобы его идентифицировали по номеру и на то, чтобы его персональные данные обрабатывались в этой системе в автоматическом режиме. Вот такой документ мы сегодня с 1 июля получаем с вами в России. Вот у нас вопрос в эфире, попробуем ответить. Да-да.
Анна Валерьевна, добрый вечер.
Добрый.
Анна Валерьевна, можно мне это самое, не по теме?
А вы представьтесь, алло. Пожалуйста, представьтесь, алло. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
А, Тамара Владимировна, это Лаврики. Алло, слышно?
Нет. Я вас слушаю.
Я вот хотела спросить по поводу наркоман дельцов. Вот подо мной живет женщина, я вообще замучилась с ней. Она врезается во все.
Вы знаете, дело все в том, что просто из-за ограниченного времени я не в состоянии отвечать на такой широкий диапазон вопросов. По поводу наркоман-дельцов нужно обращаться в ГУВД Санкт-Петербурга с соответствующими заявлениями, а не на православное радио Санкт-Петербурга. Вряд ли мы сможем вам чем-то помочь. Ну, помоги вам, Господи. Можем помолиться, конечно, за вас. Так вот, что касается паспорта гражданина Российской Федерации. И таким образом мы получили доказательства в этом процессе, зафиксированное в процессуальном документе о том, что паспорт гражданина Российской Федерации – это на самом деле международный документ, глобальный документ, при получении которого человек дает согласие на идентификацию в международной глобальной системе теперь уже по номеру идентификационному, заменяющему его персональные данные, личному коду, и на автоматическую идентификацию его, владельца паспорта человека, по этому номеру. Второе, что очень важно как-то понять, и мы будем, конечно, об этом говорить еще, это то, что эта машиносчитываемая запись, она является базовым документом электронного паспорта. Вот вы знаете, сейчас много говорят о том, что паспорт гражданина РФ с машиночитаемой записью является альтернативой биометрическому паспорту электронному. Вот на самом деле это совершенно не так. Исходя из буквального содержания стандарта ИКАО, которым руководствуется Федеральная миграционная служба, и вот этому ГОСТу, нашему национальному ГОСТу, которым тоже они руководствуются. Машина, считываемая запись, является базовым элементом электронного паспорта биометрического. И именно она служит средством проверки данных даже в электронном носителе, чипе, который встроен в пластиковую страницу. Поэтому сейчас, получая этот паспорт, по сути, вы уже получаете электронный биометрический паспорт с биометрическим идентификатором. Это тоже очень важно понять, что это никакая не альтернатива биометрическому электронному паспорту, никакая не альтернатива универсальной электронной карте. Это очень серьезный момент. И так получается, что Господь устроил, чтобы люди об этом узнали, чтобы все смогли ознакомиться с этим фактом. Господь устроил так, что об этом появились публикации в прессе. Господь устроил так, что и стандарт Международной организации авиаперевозок опубликован, и ГОСТ национальный о машиносчитываемых документах также опубликован. И каждый человек сейчас может понять, что тот документ, который ему предлагают получить под видом паспорта внутригражданского, является, по сути, документом вот этого антихристового государства, где человек себя уже позиционирует по идентификационному коду, заменяющему его персональные данные, который при электронном обмене данных, то есть при применении этой машины считываемой записи, всегда связан с кодом доступа 666. Вот нас в Верховном суде просили примеры привести того, как же это происходит, и что такое вообще обработка персональных данных человека в исключительно автоматизированном режиме. Очень просто мы это пытались им объяснить. Например, человек, не дай бог, конечно, получает паспорт с этой машиночитаемой записью. Его останавливает на улице сотрудник правоохранительных органов. Человек просит у него предъявить этот паспорт. Человек подает ему паспорт, который содержит машиночитаемую запись. Сотрудник правоохранительных органов, имеющий у себя на плече портативные устройства, такие устройства уже есть на ряде, например, вокзалов и в Москве, не знаю, как насчет Санкт-Петербурга, но, допустим, есть у него такое техническое устройство в этот момент на плече, и он считывает сканером, эти сканеры уже сейчас есть у каждого проводника, у каждого кондуктора в автобусе, да, сканером данные машины, считываемые записи. Эти данные уходят в базу данных, уже считанные в автоматизированном режиме без участия человека. Оттуда приходит ответ на запрос, приходит данные, которые хранятся в базе данных, тоже в исключительно автоматизированном режиме, человек в этом не участвует. И этот сотрудник правоохранительных органов сравнивает ту часть паспорта, которая подлежит визуальному просмотру, визуальную зону, с теми данными, которые появились на экране его портативного устройства, полученные в исключительно автоматизированном режиме из базы данных. И вот, как говорил представитель Людмилы на процессе, паспорт-то, говорит, подаю я, а данные из базы данных приходят, например, на Бен Ладена. И они являются приоритетными для сотрудника правоохранительных органов. Даже если он, будучи опытным, понимает, что перед ним стоит именно владелец паспорта, чьи данные занесены в визуальную зону. Но, тем не менее, он обязан меня задержать, отвезти в какое-то помещение для задержания и выяснить, кто же перед ним стоит. Тот ли человек, который себя назвал по фамилии, имя, отчеству, занесенному в визуальную зону, или тот, о ком идет речь в этой базе данных под этим идентификационным кодом, занесенным в машиночитаемую зону, при помощи которой он осуществил запрос в исключительно автоматизированном режиме. И вот этот процесс задержания, процесс выяснения личности, он займет определенное время. Почему это произойдет? Потому что человек, получая этот паспорт, заведомо дал согласие на обработку его персональных данных в исключительно автоматизированном режиме с применением машиносчитываемой записи, с применением идентификатора, и на принятие решений в отношении него на основании вот этих данных, полученных в результате обработки персональных данных в исключительно автоматизированном режиме. Ну вот у нас звонок, пожалуйста, попробуем ответить.
Я пользовалась бесплатной юридической помощью в течение года неоднократно, а тут примерно...
Простите, пожалуйста, представьтесь, я вас прошу.
Раба Божия Ирина Православная. Я пошла по поводу юридической помощи, и мне сказали, что не нашли, не дает программа возможности использовать мой паспорт для того, чтобы включить меня вот в эту услугу. Потом я обратилась буквально вчера в другое место, к другому бесплатному адвокату. Он сам стал смотреть по компьютеру и говорит, вас со старым паспортом я не могу вам помочь. Вас там нет, мы не можем с вашим номером, с вашей серией.
Так а вопрос вот. Ваш в чем?
Так вот, нет, я просто хочу сказать, что сейчас, видимо, вот идут какие-то такие более усиленные нападки. Можно было пользоваться юридической помощью со старым паспортом.
Я вопроса не услышала. Спасибо, конечно. Извините.
Да, извините.
Так вот, в продолжение нашей темы. Машиносчитываемая запись является в соответствии с теми документами, в применении которых признались представители Федеральной миграционной службы, представляющие интересы правительства Российской Федерации. Так вот, машиносчитываемая запись является таким средством проверки паспорта, которое позволяет идентифицировать человека по номеру в исключительно автоматизированном режиме и позволяет в исключительно автоматизированном режиме делать запрос вот в эту базу данных, где человек идентифицируется по номеру, и вот в процессе этого электронного обмена происходит соединение этого идентификационного номера с кодом доступа 666. Вот то, что нам удалось, по милости Божией, доказать в этом процессе. Вот какой факт нам удалось установить. Но в этом процессе представители Федеральной миграционной службы пытались склонить суд к применению вот этого проекта приказа о утверждении правил и способа формирования машиночитаемой записи от 30 июня 2011 года, номер 279, который еще не прошел регистрацию в Минюсте и не является нормативно-правовым актом. Но, тем не менее, этот приказ уже опубликован в правовой базе «Консультант» с поправкой, что это не действующий приказ. Но в нем очень интересное содержание есть. Вы знаете, в машиночитаемой записи во второй строке в соответствии с национальным стандартом машиносчитываемые дорожные документы и со стандартом ИКАО предусмотрено вхождение личного кода гражданина. И вот в этом документе Федеральной миграционной службы именно на месте, отведенном в ГОСТе и акте международного права место для личного кода, вот именно это место, 29-42 знаки второй строки машиночитаемой записи, названы очень интересно дополнительные элементы данных нашими уважаемыми работниками Федеральной миграционной службы. И личный код называется дополнительной информацией. И вот как он формируется Федеральной миграционной службой. Последняя цифра в серии паспорта. Затем идет дата выдачи паспорта. И затем идет код подразделения выдавшего паспорт. Это вот единой строкой. И затем вносится вот это контрольное число, но вместо него ставится знак заполнитель 0. Таким образом, Федеральная миграционная служба стыдливо прикрывает национальный идентификатор вот этим кодом идентификационным, который формирует из своих данных, заполняет место, отведенное актом международного права и национальным ГОСТом для личного кода, и по этому коду, присвоенному Федеральной миграционной службой, осуществляет доступ к истинному личному коду в базе данных. И такие паспорта выдаются с 1 июля 2011 года. Поэтому я, в общем, смело могу здесь всех поздравить с личным кодом от Федеральной миграционной службы. Нужно сказать, что в самом решении Верховного суда, конечно, вот в одну передачу не уложишься, есть страшные слова. И эти слова звучат следующим образом. Это вот судья Емышева такие слова подписала, как судья Верховного суда. Она сказала об идентификационном номере следующее, что присвоение и применение идентификационного номера не является нарушением закона, и никаких прав человека не нарушает и может применяться наравне с остальными персональными данными человека. Мы, конечно, на это решение подали кассационную жалобу, возмутительное. Конечно, те люди, которые погибли во время Второй мировой войны в борьбе против национал-социалистов, которые присваивали людям идентификационные номера с 1944 года, не только узникам концлагерей и наемным работникам захваченных территорий, но и гражданам Третьего рейха начал присваиваться по указу Гиммлера личный код и выдаваться документ, удостоверяющий личность вот с этим личным кодом. Вы знаете, это признано преступлением против человечности. Но почему-то Верховный суд Российской Федерации 9 августа сказал, что вот права граждан в России это вдруг почему-то нарушать не стало. И я предлагаю все-таки вам присоединиться к надзорной жалобе, если Верховный суд оставит в силе это безобразное решение, о котором нужно еще будет говорить, если Бог даст, присоединиться к надзорной жалобе по Гражданско-процессуальному кодексу, действующему в Российской Федерации. Каждый человек, который считает, что вынесенным решением нарушено его право по обжалованию того или иного нормативно-правового акта, вправе на стадии надзорного рассмотрения, надзорного обжалования, на надзорной стадии присоединиться к этому делу и выступить со своей собственной надзорной жалобой. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, запишите телефон, по которому вы можете позвонить, чтобы присоединиться к надзорной жалобе, 973-16-46. Вы можете прийти к нам сюда по средам с 4:30 до 7:30 по адресу Цветочная улица 16, вот в храме, при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Мы осуществляем прием в зале Михайловском на заводе «Вот отец» этот храм находится. Также вы можете на сайте в интернете ознакомиться и с текстом решения, и с текстом протокола, и с аудиозаписью всего процесса. Но еще раз прошу вас, давайте попробуем свалить эту цитадель, давайте попробуем сделать все, что можем от нас зависящее, и будем уповать и верить, что Господь обязательно сделает то, что зависит от Него. Простите меня, с Богом!